Мы продолжаем. Я хочу сейчас зачитать, какая обстановка в этом мире, где нет тени, где нет тени, где нет тени, где нет логики, где ни за что платить не надо. Вайкунха переводится буквально «место без тревог». Без тревог. Как оно там живется? Царство Бога. А обращаю ваше внимание, что это не самое, не то что престижное, потому что там, кто куда попал, там и нравится. Не везде так. В других местах еще лучше, скажем так. То есть это самое такое слабенькое место. Итак. Песнь 3, глава 15, текст 33. В отношениях между обитателем Вайкунхи и верховной личностью царит полная гармония, подобная той, которая существует между большими и малыми небесными сферами в пределах материального космоса. Откуда же в этом царстве гармонии появилась система страха? Эти двое одеты как жители Вайкунхи, но откуда в их мысли проникла двойственность? То есть они заподозрили вот эту тень вот ту в кумарах. И в комментарии Прабхупада описывает это место. Я считаю, это не для того, чтобы мы думали, как там хорошо, а для того, как должен жить каждый из нас здесь, да. Это стандарт. Вот такой стандарт. Комментарий. Подобно тому, как в каждом государстве есть гражданские уголовные учреждения, творение Бога тоже делится на два мира. В материальном мире уголовных учреждений гораздо меньше, чем гражданских. По аналогии с этим, материальный мир, являющийся тюрьмой, где томятся уголовные преступники, составляет только одну четверть всего творения. Все живые существа, обитатели материальных вселенных, в той или иной мере преступники, поскольку отказываются подчиняться законам Бога и вносят разлад в гармоническую деятельность воли Господа. Здесь сделаем такую паузу. А что такое воля Господа? Как ее узнать? Не помню, да? Никто не знает, как узнать волю Господа. Да, она нелогична. Да, если это и так, все тебе понятно, Господь тебе не будет. Когда это папа подсказывает ребенку, если он видит, что он чуть-чуть не туда пошел? Первый вариант. И второй вариант, когда надо идти на улицу, иди одевайся. Он все правильно играет в игрушки, газ не зажигает. Но он говорит, а теперь иди одевайся, сейчас пойдем. Когда у Бога есть какой-то план на меня, он мне говорит, а теперь иди сделай то. То есть два варианта вмешательства Бога. А просто так он с тобой что будет? Если ты все правильно делаешь, он не говорит воля Бога. То есть сначала как совесть просто останавливает, и как совесть тоже он может давать наставления. Я почитаю еще об этом. Это Прабхупада говорил лично на Даршане. Ага. Так, принцип, лежащий в основе творения, состоит в том, что Верховный Господь, личность Бога, по природе исполненной радости и блаженства, чтобы увеличить это трансцендентное блаженство, распространяет себя в мириады живых существ. Живые существа, к числу которых относимся все мы, это частицы Господа, предназначены для того, чтобы удовлетворить его чувства. Поэтому, когда живое существо разрывает эти гармоничные отношения с Господом, оно сразу же оказывается во власти иллюзии. Внешнюю энергию Господа называют материальным миром, а царство его внутренней энергии – Вайкунхой, или царством Бога. Обитатели Вайкунхи живут в гармонии с Верховным Господом, поэтому сотворенный Господом мир Вайкунхи является совершенным. У обитателей Вайкунхи нет причин для страха и беспокойства. Царство Бога, еще раз на паузу поставим, вот здесь вот. А почему там нет причин для страха и беспокойства? У нас тут какие причины? Вот если такой сангвиник, такой, у меня всегда стакан наполовину полный, а не пустой, да, такой оптимист, все равно это заканчивается смертью. В материальном мире все прекращается, там ничего не прекращается. Поэтому настоящий оптимизм может быть только духовный. Духовный. Там нет тени, здесь есть тень. Тень — это когда все заканчивается. Все логическое заканчивается. Логика там заканчивается. Там нет логики. Логики. Там нет причинно-следственной связи. Там нам дают не потому, что мы что-то там сделали, а просто дают, что мы хочем чего-то. Вот. А здесь почему-то. Здесь на все есть прескурант. Прескурант. И этот прескурант мы можем прямо сейчас попросить у Бога, и нам будет без всяких прескурантов. Но если мы хотим это сделать сами, ну, нам дают иллюзию контроля, дают закон кармы, как это сделать. И плата за это будет пожизненное заключение здесь. Пожизненное. Ну, пока мы не перестанем это делать. Вот. Ну, что такое логика? И причина страха — это смерть просто. Когда все заканчивается. У обитателей Вайкунхи нет причин для страха и беспокойства. Царство Бога настолько гармонично, что в нем нет места вражде и зависти. Причина зависти здесь какова? Там никто не хочет быть. Никто не хочет быть кем-то. Там потому что каждый он уже есть сам собой. Это мир личностей. Личностей. И я себя самого ни на кого другого променять не хочу. А здесь, если много негатива проникло, я очень хорошо зафиксировался в системе, а эта система ценностей не качественных, а больше количественных, больше денег, больше власти, больше, то есть это материальный больше народа меня слушает. Вот, и тогда, а это не личностное качество. А раз оно не личностное качество, значит, кто-то может такое же количество чего-то, денег или народа, или власти, или чего-то накопить. Значит, возникает конкуренция. А конкуренция — это каждый хочет бросить тень на кого-то. Тень. Затмить такое, да, выражение? Затмить. Чтобы его не было видно. Затмить. Значит, практически это очернить. Вот отсюда вот все. Вот зависть, вот это все. Потому что конкуренция получается. А у личности ее нет. У личности нет. Кстати, о тени. Интересно. Тень апостола Петра, например. А когда он выходил, знаете, что делали все вот эти ребята, которые знали, что сейчас Петр выйдет? Они выходили, солнце, так сколько там минут осталось, когда он выйдет, смотрели, куда падает тень, и ложили рядком больных, чтобы он проходил, и его тень упала на них. И вот когда тень Петра падала на них, они все исцелялись. Вот. Его тень апостола, и у всех апостолов это было. Иисус сказал: будете делать больше, чем я. Вот. Его тень на самом деле освещала, то есть это была не тень. Ее видели как тень, но она освещала, потому что болезнь — это тоже невежество. Они все исцелялись. Так что этих людей можно считать без тени. Это люди Вайкунхи. У обитателей Вайкунхи нет причин для страха и беспокойства. И взять этих же апостолов, этого же, вот этого Шрилы Прабхупаду, который у него... С нашей точки зрения было огромное количество причин для беспокойства и страха. Он не беспокоился. С двумя инфарктами сел на корабль, никого впереди, ничего нету. И все получилось. И апостолы, и постоянно их и били, и все. И в конце концов распяли там все, кроме одного там распяли. И они считали себя удачливыми. Вот. Знаете почему? Потому что они понимали, что их мир был там. Мир в душе. Мы хотим мир здесь наладить. Мир — это значит, ну, чтобы меня никто там не подсел, чтобы, ну, как-то обеспечить выживание. Сам принцип выживания, который, если только начинается, это означает, я уже неверующий. Я не верю. Вот. Тот, у кого есть мир, мир в душе, слышали такое? Да, мир в душе — это атма и параматма. Вот. Атма и параматма. Душа и сверхдуша, Господь, который в душе. И он слушается ее, и тогда мир в душе. И тогда я спокоен. Что бы тут вокруг ни творилось, я счастлив. И все. Договорись с Богом. Со всеми ты не договоришься. И тогда тебе все равно будет, что там с ними. С ними. Это не значит. И причем тебе будет легко говорить ласковые слова, легко не подавлять, легко не выживать там, или что-то легко, если у тебя будет мир внутри. Внутри. То есть параматма, Господь внутри, он существует только в материальном мире. В духовном мире там нет необходимости, он наружу отходит с ним, да, отношения. И вот точно такое же, и мы здесь, и этого человека не видно. И почему у него все хорошо? Кстати, его тело начинает обладать трансцендентными свойствами, странными свойствами, мистическими свойствами. И если душа с Господом договорилась в этом теле, все, можешь его, он не под один закон, это тело не подходит, не под один закон. Оно может болеть, его можно бить, другой уже помер 100 раз, этот будет жить, пока там свою миссию не закончит. Страдания тела вообще не отражаются. Подобно тому, как человек в батискафе сидит на глубине, он вот внутри сидит, а тело — это батискаф. Человек точно понимает, что это батискаф. И там его царапай, не царапай, ему нормально. Он знает, что не протечет. Почему? Потому что тут гарантии есть. Почему? Потому что он, этот человек, находится как... Знаете, вот кто-то фильмы смотрел про вот этих всяких шпионов. Вот когда засылает держава в ту державу у кого-то, да, ему же любые средства выделяются. Ему там явочные, там квартиру, там целый дом купили, там любые деньги, любые паспорта с печатями, с настоящими, да. Вот, оружие любое, обучение любое. Вот. Почему? Потому что он не от мира сего начинает быть, не от мира сего. А это, представьте, человек не от мира сего, но его спонсирует не просто какая-то держава, а та держава, которая породила этот материальный мир. И он говорит, все, этого не трогаем. Вот. И этот батискаф, это тело, ничего с ним не случится, ровно столько, сколько надо. Это сравнивается с ведической традицией, когда вот есть... кто-то видел кокосовые орехи, да? Вот. Там есть ядро, и вот если его долго высушивать, вот так оно, когда сорвешь, его не слышно. Когда оно высушивается, там серединка усыхает, и оно начинает колотиться вот так вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту колотиться. И вот человек, вот духовная практика, на самом деле, чувства, не то, что они усыхают, но они вот... Человек чувствует все своим телом, но не страдает от этого. Потому что вот это вот усыхает вот эта вот связь. Это называется отсоединиться от этого мира. Мы все хотим присоединиться к тому миру, но не хотим отсоединяться от этого. А это невозможно. Мы все не против вот так вот быть. Но надо отсоединиться. И единственное, что мы вот вцепились, вот это хочется, вот это хочется, вот это хочется. И мы присоединены к этому миру теневой стороной. И вот, вот есть светлая сторона, есть теневая сторона. Та сторона, которую мы контролируем. Вот этой стороной мы присоединены. И как только мы отсоединяемся, обе стороны становятся светлыми. Итак, продолжим читать описание вот это. Царство Бога настолько гармонично, что в нем нет места вражде и зависти. Там все имеет абсолютную природу. Так как в нашем теле есть много разных органов, деятельность каждого из которых направлена на удовлетворение желудка, так и сотни деталей какого-то механизма, действуя слаженно, обеспечивают функционирование этого механизма. Так и Господь, пребывающий на планетах Вайкунхи, совершенен, и служители Вайкунхи совершенным образом служат Ему. На планетах Вайкунхи нет необходимости прибегать к политике, разделяя властвуй. Их обитателям неведомо чувство страха, поскольку их интересы полностью совпадают с интересами Господа. В царстве Майи в отношениях между живыми существами и Верховным Господом нет гармонии. Но на Вайкунхе все обстоит совершенно иначе. В действительности Господь, будучи Верховным живым существом, поддерживает существование остальных живых существ и обеспечивает им все необходимое. Однако, глупые живые существа, которых на самом деле находятся под властью Верховного живого существа, отрицают его существование, и в этом состоянии это состояние называется Майи. Иногда они вообще отрицают существование Бога, заявив, что все сущее – пустота. А иногда это отрицание формулируется иначе. Бог может быть и существует, но он лишен формы. Обе эти концепции могут возникнуть только в уме тех же существ, которые восстали против воли Господа. Причина. Восстали против воли Господа. Для нас это конкретно. То есть, если мы просто будем слушать свою совесть, мы легко принимаем эти концепции. Если мы не будем слушать совесть, вернее, мы будем слушать совесть, но не проявим непослушание. Непослушание – это мы опять увлекать на эту шахматную партию, пустимся, вот это князя мира сего, вот эта логика. Логика. Вы знаете, что логика – можно что хочешь доказать, да? И можно логикой оправдать любой свой поступок. Любой поступок. И вот мне Господь что-то сказал. А я думаю, поиграю-ка я в шахматы. Я так, вот это сказал, можно делать. А может быть, а если это не сделаю, это же вот там вот тогда лучше будет, да? Все. Шах и мат. Сатана победил. Вот такие партии. Вы заметили, что он всегда выигрывает. Всегда выигрывает. И поэтому даже не садитесь играть, проиграете. Гроссмейстер. Это его игра. Итак, обе эти концепции могут возникнуть только в уме тех живых существ, которые восстали против воли Господа. И пока в материальном мире будет преобладать мятежное настроение, в нем не будет гармонии. Представления о гармонии и дисгармонии относительны и связаны с законами, вот сейчас интересно, действующие в том или ином месте. Еще раз. Представления о гармонии и дисгармонии относительны и связаны с законами, действующие в том или ином месте. Религия – это закон, установленный Верховным Господом. Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагавадгита определяет религию как преданное служение или сознание Кришны. Два определения. Религия – это преданное служение, Богу, естественно, да? Преданное служение. Это значит, если более точно, любовное – это значит, я этого сам хочу. Не потому, что вот надо и выгодно. Преданное – предаюсь беззаговорочно и служу. Это не рабство. Потому что когда любовь, это не рабство, да? Или сознание Кришны. Сознание Кришны, это означает мое сознание, его сознание, они вместе. То есть он не сказал, мне это тоже нравится. Вот бывает, кто-то вам подкинул какую-то идею, и она становится вашей идеей, да? В этом же нет какого-то насилия, оно нравится. Я вот думаю, как же сделать? Говорит, а попробуй вот так вот. У нас в жизни точно так же. Возникает ситуация, и я сразу думаю, что же надо делать, что-то надо делать. И Господь говорит, попробуй вот так. Если я действительно ухватил эту идею от Бога, меня объявляют Нобелевским лауреатом или чем-то там еще, то есть, да, получается. Вот. Если не начал проверять. Как только я начал проверять, идея будет испорчена. Ну, она не сработает мистическим образом, потому что логика, там нет мистики. Там либо мистика это слава Господа, слава Господа. Слава Господа это не его богатство, не его красота, не его там что-то. А мистика, вот когда причинно-следственная связь нарушается. Вот это да, мне раз. Вот. Итак, Шримад-Бхагават-Гита определяет религию как преданное служение или сознание Кришны. Кришна говорит, оставь все прочие религиозные принципы и просто предайся мне. Вот что такое религия. Это пишет Шрила Прабхупада. Тот, кто до конца осознал, что Господь это верховный наслаждающий и действует в соответствии с этим, исповедует истинную религию. Верховный наслаждающий, значит, он что-то придумал, он говорит, мне это сразу нравится, нам реально это нравится, но мы просто боимся. Мы просто боимся. Потому что против замысла Господа всегда есть кто-то тут восстанет. Вот эта иллюзия, она, у нее эта задача такая, воспрепятствовать. И вот я между как бы двух огней. Вот. Все, что противоречит данному принципу, религии не является. Видите, религия это простая вещь. Поэтому Кришна говорит, оставь все прочие религиозные принципы. Видите, Шрила Прабхупада четвертый раз подряд пишет одно и то же, наверное, чтобы не подумали, что это отпечатка. Вот. Просто предайся. Вот что такое религия. Кто до конца знал, тот действует это. Поэтому Кришна говорит, оставь все религии. Одно и то же, чтобы запомнили, наверное. Чтобы не подумали, что это случайно. В духовном мире принцип сознания Кришны находится в гармонии со всем окружающим, и потому духовный мир называют Вайкунхой. Если люди в своей деятельности будут руководствоваться теми же принципами, материальный мир тоже превратится в Вайкунху относительно этого человека. Но если все, значит все. И вот это золотое вкрапление, которое говорится, это вот должна быть. Вот. И теперь сразу, чтобы не подумали чего, что просто предайся мне и все, нет. Если мы возьмем любую религию, там очень множество ритуалов, которые архи важны. Постмолитва, архи важны. Какие-то праздники какие-то там надо соблюдать. Очень нужно. Писание читать обязательно. Духовный наставник обязательно. Это все надо. Но начинается, Господь тебя на это наталкивает, ты видишь, это мое, и ты действуешь. Без договоренности с Господом, ты и Господь, это все не работает. Написано, проклят человек, надеющийся на человека. Господь тебя ведет, написано, ведет. И поэтому читаем. Все, что духовный учитель, очень важно. Нельзя. Почему? Потому что можешь заиграться и подумать, что... То есть тебе кто-то со стороны виднее, слышали, да? И со стороны должен быть эксперт, настоящий эксперт. Поэтому в Бхагавад-гите написано, духовный учитель подтверждает, параматму или нет, в исключительных случаях. Но когда ты приходишь, вот что-то мне вот это тут причудилось, привиделось, духовный учитель может сказать... Не-не-не, подожди, ты, наверное, это. Вот. Ну, обычно, и как обычно, сейчас мы почитаем. Забывчивую и обусловленную душу. Это Матхья Лила, глава 20, текст 23. Кришна учит посредством ведических писаний, осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Благодаря этому она может понять природу Верховной Личности Бога, оказать, что Господь Кришна – вечный Господин, освобождающий ее из плена Майи. Так можно обрести истинное знание. Итак, духовный учитель, сверхдуша и ведические писания. Три вещи названы. А что же комментарий? Опять, чтобы не подумали, что отпечатка, наверное. Забывшая о своем истинном положении. А какое наше истинное положение? Дети Бога. Дети Бога. Которые любят этого Бога, этого нашего Отца. И все хорошо. У нас замечательные отношения с друг другом и с Ним тоже. Не надо конкуренции, не надо затмевать кого-то, не надо никакой иерархии, никакой вот этой вот пирамиды там. Нет этого ничего. Не надо. Каждый на своем месте прекрасно себя чувствует. И свое место ни за что не продаст, не отдаст и не уступит. Потому что... И никто не надо, потому что у всех свое место есть уже. Это я называется сварупа, личность. Личность. Сва. Своя форма. Личность. Я наконец нашел, кто я есть. И мне это устраивает. Помните, горячий камень такой был, я не знаю, кто это, Гайдар написал, да? Там, кто до этого камня дотронется, тот, значит, может начать сначала. Помните? Какая-то это... Гайдар Аркадий написал. И кто все приходили, и никто не захотел меняться. Никто не захотел меняться, это при том, при всем, что у него много чего и негативного было. Никто не захотел стать другим, потому что это равносильно чему? Самоубийству. Как это я? Это же моя жизнь, это я есть. А вот тут я истинный я, и тут вообще все хорошо. Тем более никто не захочет. И вот пишет Шрила Прабхупада. Забывая о своем истинном положении, обусловленная душа может получить помощь от шастр, гуру и сверхдуши в сердце. Кришна пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши. В Бхагавад-гите 18.61 сказано: «Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна, и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией». В образе своей Шак-Як Авеша-Аватара Вьяса-Девы Кришна учит всех обусловленных душ через ведические писания. Внешне проявляется как духовный учитель, который воспитывает в обусловленной душе сознание Кришны. Когда в душе возрождается ее изначальное сознание Кришны, она освобождается из плена материи. Так Верховный Господь постоянно помогает обусловленной душе тремя способами. Через Священное Писание, через Духовного Учителя и как сверхдуша в сердце. Все. А через два стиха Шрила Прабхупада пишет, что духовного учителя помогает найти сверхдуша и понять Священное Писание может помочь тоже к сверхдуша. Это говорит о том, я еще раз повторюсь, что человек, не знавший Писание, не знавший духовного учителя, то есть нерелигиозный совершенно человек, уже может общаться. Вот эти три вещи. А в ведических писаниях написано, что, как, конкретно, детализация, вот это все такое. Но а что же говорит насчет ведических? Зачем мне? О, наконец-то я добрался до ведических писаний. Душу не знаю, слышно, не знаю, нет. А вот этот духовный учитель, он скажет. Он все правильно мне скажет. Может ее упразднить тогда? Но когда я читаю ведические писания, а там написано там о кшатриях, а я, может, торговец. Душа говорит, не душа, а Господь говорит, вот это тебе надо, вот это тебе не надо. Потому что ведические писания описаны все. И что мне надо и не надо. Оно выбирает. Получается отклик. И поэтому сказано, в этих же писаниях сказано, вы должны проверять не на правильность, а насколько они вам подходят. Я ж в аптеку не говорю, всех по одной таблеточке дайте мне. Нет? Так и здесь. Он мне говорит, вот это твое, о, вот это как раз тебе надо. Причем к нам относятся писания как к детям. Знаете, таблеточки детские какие. Сладкое снаружи, а внутри гадость какая-то, да, такая невкусная. Вот дети, потому что, ну, взрослым напрямую, он понимает, что надо съесть. А детям это обманывает. И ведические писания дают такую практику, то есть на каждый грех есть, ну чтобы его исправить, есть такая практика, которую я вот если ленивый, например, человек, а ленивый они вот поумничают, лишь бы ничего не делать, да, заметили? помните, им дают большой это, вал такой знаний, вот они раз-раз, а в этих знаниях говорится, ну, надо работать. Вот так вот. Да, надо работать. Он убеждается, думает, надо работать. Начал работать, ух ты, хорошо, слушай, окажется здорово. И так далее. Там что трусливому надо, что этому надо. Человек определяет свою варну, свой ашрам определяет. Вот. То есть его тянет к этому. Каждому тянет к своему пути развития. Разные пути развития есть. Христианский может быть развитие, мусульманский путь развития, духовный, любой. И человек тянет. Вот что ему не хватает, если он очень такой своенравный, вообще никого никто ему не авторитет, иди в мусульманство, тебе сразу скажут, все по воле Аллаха, а потом мы тебе расскажем. То есть его вот определить. Да. Подобно тому, как, еще раз, Гора Кишор Дасаба уже сказал мужу, за женой доедай, тогда у тебя будет, пойдет все. Помните, да? Вот так вот. Вот таким образом. Так. Вот тут вот есть диски, я ими не распоряжаюсь. Это ими распоряжается, вот, что он скажет. Это что?
Это диски, запись 10 холлов, которые были в 2011 году.
Ага.
Как сегодняшнее наше собрание, просто собранное за прошлый год.
Ну,
это... Состоят из двух частей, то есть... Кого лишь может эти лекции, записи, кто может какую-то лекцию пропустить, больше услышать можно взять диск и.
А, то есть можно их просто брать, да? То есть вот это, скажите ему спасибо, это я тут первый раз их вижу вообще, да. Вот. Можете взять их.
Да.
Вот.
Ага. Так, и давайте вопросы.
Вы говорите, что Земля это изначально тюрьма. И в то же время вы говорите, что если мы изменим сознание, то у нас превратится в сериал «Вайкинг».
Ага. Вот интересно, я только посмотрел Шримад Бхагаватам, и вы прям про это проспрашиваете. Я просто зачитываю. Это комментарий. Текст 34-й. Описание Царства Бога. Причина, по которой чистые души попадают в материальный мир, тире. Тюрьму Верховного Господа, написано. Материальный мир – это тюрьма Верховного Господа. Запятая. Названо в 7 главе Бхагавадгиты, стих 27. Там сказано, что пока живое существо сохраняет свою чистоту, чистота что имеется в виду? Не грязь, а сознание. Оно действует в согласии с желанием Верховного Господа, но когда оно утрачивает чистоту, его действия расходится с желаниями Господа. И, ну это то, что мы говорили, оскверненные живые существа вынуждены отправляться в материальный мир, где их встречают три врага. Всего три. Немного. Желание, гнев и алчность. И человек от них как-то избавляется, то он уже здесь доживает свой век, как на Вайкунхе. Нас терзает алчность. Ну, в Бхагавадгите там, по-моему, написано немножко не так. Тут же написано желание, гнев, там вожделение, гнев и жадность написано. Три врага, ведущие в ад. В ад. А что такое ад? Мы думаем, ад, о, такое наказание. Нет, это чистилище. Тебя почистили, еще раз давай. Я опять встречаюсь с этими врагами, опять с ними побратался. Опять раз-раз, опять почистили. Ну, надо, давай еще раз попробуй. Вот. Ну, если я тут... То есть там чистилище, там я вообще ничего не могу делать. А здесь я могу с ними как-то разобраться. Как-то разобраться. Сати-юга, вот она наступает. Ситуация, знаете, примерно какая? Все святые, они заявляли, что мы не избавились. Вот так вот мы ходим, эти... Как же вот этот фильм интересный, как-то не ловушка разума, игры разума. Игры разума, да? Вы помните, там был ученый сумасшедший. Вот. И он Нобелевскую премию получил, и все. И там было три персонажа, которых он видел, а больше никто не видел. Маленькая девочка, какой-то там с этот самый... СБУшник там, или как там, не СБУшник, как в Америке, как их называют? Да, со спецслужбы человек и какой-то его товарищ. То есть у него была эта шизофрения. Ему казалось, он живет в комнате с человеком, а этого человека потом оказалось и никогда не было. А он был такой нелюдимый. Вот. И потом его страшно, это 5 недель, каждый день его там током трясли, вот так, чтобы с него это вытрусить. И все равно не вытрусили. И эта процедура на него плохо воздействовала, а он очень любил там вот эти закономерности, ну, ученый, находить. Он говорит, и он бросил пить таблетки, опять появились эти трое. И он с ними общается, со стороны смотрит, видит, что он с воздухом просто говорит. Вот так вот. И что там получилось? Его жена, он сказал, я не буду пить таблетки, потому что, я хочу себя сохранить. Я попробую своими силами. И жена, она понимала, что он может ее убить. И он говорит, ты ручаешься за себя? Он говорит, нет, не ручаюсь. Я вот их увижу, а там буквально возникает и что-то толкает ее, и как-то он сам, получается, может убить. Он говорит, нет, я. И она соглашается и говорит, вот я это реальность. Вот я тебя люблю. И благодаря ей он до конца жизни жил. Эти трое были. Он с ними так поговорил, с этими. Он там маленькая девочка, он с ними сдружился уже. Он говорит, я вот это вот. И вот он уже Нобелевскую премию получает. И он своим сказал, я сумасшедший, я вот этих троих вижу. У меня шизофрения. А как ты с этим? Он говорит, я их просто с ними перестал разговаривать. Но они постоянно там маячат. Они вот рядом с ними, вот так он говорит, я с вами не разговариваю, и дальше идет. Так вот. Вот это наша такая участь. Мы шизофреники со стажем. И будут нас сопровождать эти все. Вот ты уже святой. Ты уже святой. Но оно будет рядом стоять и искушать. А ты просто не разговаривай с ним. А с кем? С Господом разговаривай. С Господом. Вот Писание, вот духовный учитель, вот такие же, как ты, идущие по этому пути, очень сильно защищает. Но ты знаешь, что оно умеет ждать. И только ты выйдешь из прикрытия Господа как-то, и они тебя взломают. И заставят что-то делать. Это как белая горячка. Мы немножко в горячке находимся. Когда человек видит реальную опасность и просто рефлекторно берет топор, начинает все крушить, вот так вот, просто вот, уже тело действует, теряет контроль над собой. То есть это будет. Прабхупаду спросили, такая история, я расскажу, потому что 100 раз вы ее услышали. Подъехал Прабхупада, вышел весь в таком, в оранжевом, и там в Индии видит, садху поклонились, он говорит, знаете, что я не кланяться? Потому что у меня нет вожделения. Все, да. А потом его привезли на лекцию, и он говорит этому преданному, который его говорит, на самом деле есть у меня вожделение, просто мне некогда. Мы должны быть заняты чем-то. То есть, если кто-то думает, что раз и все, нет, это будет. Это будет до конца. И в этом есть, между прочим, глубочайший смысл. Апостол Павел говорит, уж такой святой, что дальше некуда, что там раз одним и 3000 покаялось у него там. Вот. И он говорит, да я такой же, как вы. Ни гордости, ничего. За счет чего? За счет того у него, жало в плоть. Жало в плоть, чтобы не заноситься. Жало в плоть. Потому что если у нас убрать вот эти вот вредные привычки, привычки уже убранные. Но чуть расслабился, и оно на тебя нападает. Чтобы ты чтобы ты понимал, кто ты без Бога. Только от Бога отходишь, все. Иначе гордость сразу раз, и все. Иначе загордимся. То есть это тоже нужно. И это тоже друзья наши. которые охраняют нас от нашей же гордости. Вот. Даже вот эти вот глюки, вот эти. Да.
А вот по поводу этого, гореть гиене огненно вечно, там Библия сказала, что многие проповедуют христиане, что это было.
Почему вечно?
Веровать в Христа, значит, есть ли такое все-таки? Вот эти самые там, ну, мясные даже миры, да, а вообще там еще ниже, то есть где вообще оттуда выхода нет.
Да, есть холодные ады, горячие, это красочно описано, но смысл в том, почему вечно? Потому что, когда человек попадает в ад, такое ощущение, что вечно и никогда не закончится. Есть даже описание, что один человек тяжело болел, и ему там, он говорит, ну долго мне еще вот тут кувыркаться, он говорит, ну еще годика два. А можно как-то там в аду? В аду, говорит, быстрее. А сколько в аду? 3 минуты. Давай в ад. Давай уж 1.5 года с ума сойти. Ну и такое это, как обмен. Его поместили там 1, 2, 15, 20, много. И так там ангел пришел, ну что, как у тебя тут, нормально? Он говорит, вы что, забыли вообще, сколько времени прошло? Он говорит, да ты 1.5 минуты только еще находишься. Вот. Он говорит, нет, давай назад. То есть ощущение, что это вечно. Ну, тяжело. Временное ощущение. Когда человеку больно, зуб когда дергает, кажется, его там долго дергают, да? Когда счастье так и пролетело. И поэтому на райских планетах, райские планеты не Вайкутха, не подумайте. Райские планеты это пределы материального мира, где отрабатывается хорошая карма, что с точки зрения Господа тоже есть скверная. И она мало чем отличается от того, что там в аду отрабатывается. В аду отрабатывается быстро, ну просто потому что больно, кажется, что долго. Да? Когда больно, кажется, когда же оно кончится, что-то не кончается, не кончается. Но когда человеку плохо, он очень сильно, очень быстро отрабатывает карму. Очень быстро. Там такие пласты отваливаются. Вот. А хорошую карму. Ну, ответил, да? Или нет?
Ну, не совсем понял.
Ну там еще, да, я извиняюсь.
Вообще,
вот, они говорят, есть, смотрите, что? Христианская традиция говорит, что там сначала там было, там все было как везде, но в реинкарнации, в Библии там до сих пор некоторые места еще там не почищены, но они считаются, что это на самом деле не карма, не закон кармы, не закон реинкарнации. Ну, видно, прослеживается. Например, апостолы спрашивали Иисуса, а вот это насчет слепорожденного, а что он это? Он виноват или родители его? То есть они указывали на закон кармы. Или родители его. Вот. Есть такие места. Но потом было это убрано. Почему убрано? В этом был смысл. Потому что, когда добавилось мясоедение, значит, ну, надо некоторые вещи убирать. Некоторые вещи убирать, когда мясо уже стали освящать. Сразу первые христиане в Библии же зафиксированы, вот, и даже вот это иудеи там, они же не ели мясо. Когда в плен брали иудеев, они отказывались, их хотели пичкать, они говорят, нет. И потом они увидели, что мужи грамотные, сильные, работу исполняют, ну ладно, ставьте их в покое. И у них чудеса были, например, вот это на Курукшетре Господь Кришна остановил солнце, описывается, да? А в Библии описывается, что Иисус Навин тоже останавливал солнце тоже во время боя. Ну, надо было там добить, а чтобы не по-темному, да? Он солнцу сказал остановиться и все. Вот этот человек, который Иисус Навин. Вот мне нравятся они, вот Иисус Навин и Халев, вот эти, вот эта парочка. Это освященно, у них тени не было. У них одежда не ветшала. 40 лет они не постарели. 40 лет ходили по пустыне, все уже перемерли, а им хоть бы что. И сандалии их не сносились. Вот, то есть Господь все вот эти текущие проблемы берет на себя, потому что по одной причине они ему поверили. Они ему поверили. 10 не поверили, умерли. 10 не поверили. Это еще одна из таких тем, не особо, что духовная жизнь это такая вот всем подряд прощай. Нет, я открываю Писание, Господь очень серьезно общался с этими. Если кто-то что-то не то, даже были спутники Господа Читания, и один что-то усомнился в силе преданного служения, он сказал, все, видеть его не хочу. И все так забеспокоились, а как же, это, по-моему, Дэйон Тайлер сказал, если я не помню, да? Да, и он сказал, 10 тысяч жизней, или 100 тысяч жизней, что-то вот так вот, прокувыркаешься, тогда, может быть. И тут обрадовался, говорит, о, я все-таки увижу его. И этим танцем он сжег всю свою карму. И он говорит, ну все, зовите его назад. То есть жестко поступает, Господь жестко поступает, наказывает. Если ты предался и отступник жестко, а мы говорим, о, прощаем его. Это очень похоже на мафиозные структуры, которые, знаете, покрывают друг друга. Коррупция называется, да? Вот. А на самом деле, вот возьмите, вот Господь Читания, пожалуйста, как поступает, Прабхупада. Те люди, которые ну, не до кондиции дошли, он с ними как там, как душа просто, а с серьезными какими-то отклонениями, или которые пропагандировали просто материализм, да, он с ними был как скала, написано. Скала, нет. А как он ругал там ученых, вот он даже зафиксировано в этом. Вот. Или как, смотрите, апостолы были, когда там были желающие к ним примкнуть. А там предание, стопроцентное предание. Предание значит верность. Верность. Полностью зависишь от Господа. А кто решил не полностью зависеть от Господа, то есть не полностью верен, не полностью предан. Предание, оно как любовь стопроцентная. Я не могу быть предан жене на 80%, а 20% где-то гулять. Оно же не примется, да? И Господь то же самое. И там парочка денег себе немножко оставила. Они пришли и сразу умерли. Вот. То есть, дадим второй шанс. Нет, такого нет. Там все. Вот. И настоящая религия, истинная религия, предание. Там серьезно. И там есть гнев, мы зачитали. Как это кумары пришли и разгневались. Освобожденные чистой души. Разгневались. Еще вопрос. Что мы вообще обсуждаем сегодня? Вы обратили внимание? Наша тема какая? Без тени, да. Без тени. Без тени. Знать это одно. Это отсоединиться от тени на самом деле. Потому что наши действия от чего? Вот сейчас страшные вещи скажу. Если кто захочет отсоединиться. На самом деле не страшно. Мы черпаем информацию из достаточно мутного источника. Мы смотрим там, как доллар скачет, какие там новости, да? То-то, 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 потом делаем вывод и действуем. И хотим таким образом исправить свое бытие-житие. Ну, если мы будем, согласно Священным Писаниям, будем находиться в религии, ничего в этом плохого нет. Мы можем удержаться в гуне благости. Ну, что такое гуна благости? Гуна благости – это просто жить в этой тюрьме с минимальными потерями и побоями. Вот и все. Но это не означает «и все». И в глазах Бога я не сильно. Да, это хороший трамплин к пониманию того, что надо сделать, но это не есть само действие. Не есть само действие. И поэтому есть разница между отсоединением. Отсоединение, это я вот не рассчитываю на это, потому что разница между людьми, которые черно-белые, двойственные, они ориентируются на новости. Замечательный интеллект, все схвачено, все это, они удержатся, да, удержатся. Они будут даже это поклоняться Верховному Господу, и Он им поможет, будет. Все погибнут, они удержатся, да, удержатся. Но служение ли это? Вроде служение. Но они все равно двойственные, они это делают для себя. Вот. Они ориентируются на новости, а люди, которые, скажем так, не отбрасывают тени, сами делают новости. В этом разница. Они источник новостей. Потому что на самом деле в этой тюрьме все через них творится. Мы можем думать, что это материалист. Мы не знаем, какие из них вот это. Есть, которые вроде бы никакой религии конкретно не принадлежат. Но это такие люди. Такие люди. Мы не знаем, как вот, например, ну кто такой, например, этот Никола Тесла? Кто он такой? Вайшнав, мусульманин или кто-то? Нет. О Боге говорил все время. О Боге говорил все время. Он все время говорил, то, что мне вот эти проекты, это вообще не я, я просто записываю. Он не делал ни даже экспериментов, он сразу делал чертежи, вот так вот будет, и так и оно работало. Его роль огромная, огромная. Но когда он появился в Индии, там все пали ниц, сказали Махатма, индусы сказали, это Махатма, большая душа. Вот. Какой он традиции принадлежал? Никакой. Традиция это здесь. Просто не надо путать религию конкретную, деноминацию с названием, с религией. Только сейчас читал, что в ведической традиции считается, что настоящая религия – это полное предание Господу или быть в сознании Кришны. Сознание Кришны – это означает сознание Бога. То есть то, что он думает, это я думаю. Этот вариант. Либо предание. То, что он тебе говорит, ты делаешь еще. Вот если он захочет тебя использовать таким образом. Вот это и есть настоящая религия. Все прочие религии – это не религии. Вот. И поэтому вот этот вот Тесла – религиозный человек. Все руководители держав с ними имели, так сказать, даршан. Вот. И чем он занимался? Он оружием занимался даже. Это может не духовно, да? А Господь Кришна тоже занимался оружием. И его вот это там, это Арджуна специально даже обучался. И тот его благословлял. То есть не имеет значения что-то. Имеет значение, сколько у тебя тени еще осталось той. Вот это имеет значение. Тень, бороться с ней бесполезно. Надо пережать, перекрыть источник информации, не тот, потому что он грязный. Это та же шахматная партия, о которой мы говорили. Это точно так же, как мы себя можем оправдать. Это когда уже совершили. То когда мы пользуемся этим источником информации, ну так вот, со всех сторон, что идет раз, это просто нас закобаляет каким-то образом. Потом, когда все придет, тогда и начнется. Потом мы узнаем плату этого всего. Завистники пойдут, будут думать, когда же ты уже помрешь, наследники, потому что ты же заработал, смотри, сколько, такой лакомый кусок, да? Вот тогда начнется. Вот тогда узнаем цену. То есть это тоже шахматная партия, но такая ловушка. И все это можно делать и быть счастливым. И вокруг тебя тоже будут. Сначала может им не понравиться, но потом в конце концов главное как бы хорошо смеется тот, кто смеется последний. Хорошо, когда что в конце будет, да? Вот. И вот у кого этой тени нету, а тени нет, а значит он пользуется из другого источника информации. Из другого источника. Какого? Гуру? Духовный учитель? Гуру сердца и шастры? Но это все должно быть вместе. Если без того, что изнутри, это все не сработает. Можно работать с этим. Вот я знаю, один христианин, он говорит, ну, что мне сегодня делать? Бах, открывает Библию, и там прямо написано, вот что ему сегодня, да? Вот он гадает. Раньше он какой был, такой и остался. Он раньше на Идзин гадал, на китайской вот этой вот. Но почему-то его руки-то открыли на этой. А руками кто? Думаете, он управлял? Нет. Опять напомню, мы находимся внутри. Этой машиной управляет Господь, как оно управляет. Она говорит, поехали туда. Я говорю, поехали. И мы поехали, и тогда все хорошо. Или другой вариант. Поехали туда. Ой, может, туда не надо. Ну, надо, не надо, надо, не надо, воспроизвести. Ну, как хочешь. Ну, поехали, куда ты хочешь, туда. Ну, поехали туда. И там что-то происходит. Так вот. Долго не упирается. Или другой вариант. Когда без всяких разговоров мне угрожает страшная опасность. Господь просто говорит, так, заткнись. Берет это тело и гигантскими прыжками куда-то я убегаю. Раз, и дух, ты спасся от смерти. Да, бывает такое, да? Через двухметровый забор от какого-то пса сумасшедшего я там перемахиваю. И в этот момент я даже не знал своих таких способностей физических. Вот. У меня был случай, когда я выскочил из-под поезда. И много было случаев, когда вот мне жизнь спасала, я теперь понимаю, Господь спасал. Можно сказать, ангелы, можно сказать, что... Но Господь, написано, параматма полностью владеет этим телом. Ни атма, ни душа. Не душа двигает руками, ногами. Господь двигает руками, ногами. Но они разговаривают. Разговаривают, договариваются. Но иногда Господь говорит, сейчас договариваться некогда, просто берет мое тело, и я раз, и куда-то выскакиваю. Потом у меня это так... Адреналин выделяется, там и все такое. И это зафиксировано в Писании, что Господь управляет этой машиной, не душа управляет этой машиной. И нам просто это понять. И маленький момент, когда Господь говорит, поехали туда. Мы говорим, ну давай поехали.
Как понять, что это Господь?
Не всегда задают этот вопрос, как понять это. Если есть духовный учитель, вы его спрашиваете. Но это редко, не всегда он под рукой, да. Господь никогда не говорит, в экстренной ситуации, когда тебе надо куда-то бежать. Спасти свое тело. Он тебе говорит направо, налево, туда, и ты и даже не говорит, а даже ты просто... как в тумане бежишь, а потом думаешь, как вот этот я догадался, и какое у меня, наверное, вот включилось подсознание, там люди говорят, да, интуиция включилась. Да просто тобой управляли, просто и все. Потому что если тебя посадить за это, ты там не выжил бы. То есть не спрашивает. Это он не говорит уже, он просто затыкает мне рот, и я действую. В спокойной обстановке он говорит, никогда не говорит сделать пластическую операцию, никогда не говорит там что-то за запасы, такие вещи не говорит. Он говорит не относительно меня и моего тела, он говорит относительно других. Он говорит, вот твои братья, ты можешь помочь. Потому что есть такая простая формула. Я ее когда-то приводил, вот дверь можно открывать. Туда и сюда. В одно, если я там, допустим, открываю на выход, да, то пальчиком могу мизинцем открыть, а назад надо двумя руками с косяками выдирать. То есть, если против шерсти, да. Вот решать проблемы своими ресурсами, это открывать дверь с косяками вместе. Это аварийный режим работы. А Божий режим работы или нормальный? Я помогаю всем, а все мне как помогут. Потому что на самом деле, если я буду помогать себе сам, а мне всего надо понемножку, я буду все это делать на троечку и жить буду посредственно. И со мной никто не захочет дружить с такой серой личностью. Но если я буду помогать другим, то, чего я могу делать лучше всех, а каждая личность, личность это не просто так, личность она как-то ее обозвали по своей функции, она что-то может, а этот машину может ремонтировать, этот лечить может, этот, ну, и так далее. Да? Я в этом всем помогу, то мне в остальном они помогут. Кто помогут? Такие же классные специалисты. Я буду жить на отлично. Чем вам не Вайкунха? Итак, решать свои проблемы своими силами по меньшей мере нерентабельно. И параматма она на это указывает, она говорит, иди этому сделай. И я вроде бы, да, как же о себе подумать? А князь мира сего говорит, а о себе подумай. Вот отличие. Это же легко зафиксировать, отличие. Кому тяжело зафиксировать? Мы говорили, есть три категории лиц, которым тяжело зафиксировать. И они начинают сомневаться. То есть не слышат. Вернее, слышат все, но они сомневаются. Сомневаются, быстро доказывают. Быстренькая блиц-партия с сатаной доказывают, что не надо это делать. И шах и мат, все. Конечно, не надо делать. И спокойно этого не делают. Это человек, находящийся под страхом смерти. Если, ну, не воин, а просто нормальный человек, и там особой миссии нет, ему нож в горло, где партизаны? А, вот там за углом, все, рассказал. Хотя совесть не выдать бы, да? Вот. Страх смерти. Второе, если он сильный наркоман или сильно, буквально до сериалов, может быть, до чем угодно, до вкусной пищи, да? Может быть, за тортик гродину продаст, может, он такой гурман. То есть привязан к какому-то виду наслаждения. И тут надо что-то делать, а тут тортик. Ну ладно, подожди, тут же тортик. Сразу так, раз и все. Вот. И это не считается, не классифицируется как особый грех в силу того, что человек немножко находится, не немножко, а полностью в рабстве. Есть третья категория, когда человек не находится под страхом смерти, и у него нет таких сильных привязанностей материальных, но он беспокоится за свое положение. Свое положение. Структурное, обратите внимание, положение. Структурное. Вот. И если он поступит по совести, он может выпасть из структуры, как птичка из гнезда. И он тогда говорит, ну, положение обязывает. Именно поэтому многие христиане очень много знают что-то о Христе, что не тиражируется и не это, но говорит, но по положению мы не можем говорить. Вот так вот, с глазу на глаз, в приватной обстановке, они говорят, ну, вообще-то так. А я говорю, а как с кафедры, слабо заявить? Он говорит, нет, мое положение не дает это. Да. Иногда это оправдано, чтобы там не потерялась вера у людей. Но иногда человек это делает из-за своего положения. Он не хочет потерять положение. И это большая разница. Например, вот... То есть может быть та ложь и та ложь. То есть бывает, человек находится в структуре, знает правду и не говорит. И правильно, что он ее не говорит, потому что он говорит это не из-за себя, а потому что он сейчас это скажет, и у людей там вера бах и упала. Да? А другой говорит просто, ну, религии это не повредит, но и повредит лично ему. Например, вот хороший был фильм, называется что-то... «Утомленное солнце», что ли, там Михалков играет, по-моему, да? И вот там жена это Михалкова спрашивает, какая разница между тобой, что ты был за границей, там то-се, ты такой герой, и вот это тоже был за границей, то-се. Вроде у вас одна и та же траектория. Он говорит, нет, говорит, большая разница. Я был там и делал то, что потому что я родину люблю, а он это делал, потому что шкуру свою спасал. Вот такая разница. И... Иногда Господь говорит солгать. Вот Махабхарате он говорил, надо солгать, например, там одному для пользы дела. И также он может говорить, это не договорить, это сказать, и только изнутри. Если мы ориентируемся на вот это, мы не проиграем. Если мы будем ориентироваться, как люди скажут, как положено, на систему, тут он, я же сейчас четко зачитал, что надо выходить из системы, придется. Это не значит, я ее бросил и плюнул сверху. Нет, ты можешь там оставаться, но ты будешь выходить тогда, когда он тебе скажет, когда он что-то скажет. Например, когда вот это не принято, когда Иисус пришел и там плетка всех повыгонял, то, что он системно сделал, что это было зафиксировано в кодексе того Иерусалимского этого храма, что ли? Нет. Он это сделал так, потому что, ну, так надо было. Вот. И никто его не мог возразить, заметьте. Да? Пришел какой-то, повыгонял, они там эти меняла расположились, там козы блеют, навоз вот это во дворе. Вот. Никто не мог, потому что он не один был, за ним сила. Возразить нельзя. Ну, вопросы какие еще? Лучше в рамках, но можно и без рамков. Рамки какие? Тень. Без тени лекция, да? Без тени. Вот это вайкунха, она здесь возможна. И она определяется не внешним, вот что-то чистый такой, стерильный ходишь. Нет, не этим. Вайкунха – мир в душе. Ты с Богом не споришь, не ссоришься, не лаешься, ничего ему не доказываешь. Ты с ним дружишь внутри. И это, что тебе снаружи происходит, оно тебя вообще никак не затрагивает. На удивление и себе самому, и окружающим.
Я не очень могу сформулировать вопрос. Есть три вещи, которые нас учат. Сверхдуша, гуру и шастра. И еще вот говорили по-другому, что гуру, шастры и ачарья – это реализованный человек.
Так, а в чем вопрос? А
в одном нету чая, это ачарья.
А. Тут есть четкий ответ, прямо как раз.
А в одном гуру идет сердце, а в другом гуру человек.
Я понял, да, я понял. Значит, текст. Забывшую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, это шастры, осознавшего себя духовного учителя, это гуру, и сверхдуши, это параматма. По тексту тут еще есть два варианта. Как раз вот этот вот вопрос освещается. Сначала Шрила Прабхупада подтверждает. Своей Шакья Авеш-Аватары Вьясадева, Вьясадева это кто написал все вот эти писания, да? Кришна учит всех обусловленных душ через ведические писания. То есть ведические писания это тоже Бог. Вот. Внешне проявляется как духовный учитель, который воспитывает в обусловленной душе сознание Кришны. Это гуру. Учитель гуру переводится. Вот. Когда в душе возрождается изначальное сознание Кришны, когда мир в душе, она освобождается из плена материи, и она освобождается. Так Верховный Господь постоянно помогает, постоянно. Обусловленной душе тремя способами. Через Священное Писание, через Духовного Учителя и как сверхдуша в сердце. То есть это никогда не кончится до самой смерти. Те будут сопровождать Писание, сопровождать Духовный Учитель. Духовный Учитель может во сне даже прийти, как Прабхупаде, например. Вывода. Ну и есть такие вот. Ну это в особых случаях. Вот. И вот ответ на вопрос, да? В этой же садху, шастры, садху, шастра и гуру, действуя как представители Кришны, в движении сознания Кришны существует в самых разных облаках Вселенной. Садху, шастры и гуру. Садху это кто? Это осознавший себя духовный учитель. Шастры понятно, а вот все спорят из-за этого текста, потому что гуру. Одни говорят, гуру это гуру сердца, чатья гуру переводится. Другие говорят, не, гуру это вот который духовный учитель. Тогда кто такой садху?
Святой человек.
Садху духовный. Гуру это и есть святой человек. Если не святой, он не может быть гуру в этом вопросе. Потому что тут написано, если не святой, не может быть гуру. Почему? Потому что написано, внешне Кришна проявляется как духовный учитель. Как же он не святой может быть представителем Господа? Он должен быть святой. И поэтому тут вот такие разночтения. Но следующий текст вот все ставит на места. Он говорит, что Параматма, как это, Верховный Господь в сердце каждого живого существа превращается в голос совести и помогает разобраться в шастрах и найти духовного учителя, своими словами так. Вот. И дальше миссия не закончена, дальше то же самое. Например, Бхактивигьяна Госвами вел семинар Бхакти-шастра, и там, я просто с диска слышал, он там рассказывает Бхагавад-гиту, и там вот это, и как раз вот типа такого текста, он говорит, я вот духовный учитель, вы согласны? Он говорит, да. Ну, садху, все. Я сейчас вам приказываю прыгать со второго этажа, или четвертого, не знаю, какой там. Он говорит, что будете делать? Они так, раз. Он говорит, ну, я духовный учитель, это называется гуру апаратха, апаратха, оскорбление духовного учителя, если не выполняешь его приказа. Что делать будете, граждане? Вот. И он сказал, по этикету гуру, который духовный наставник, должен тебе рассказать, привести пример из шастр, что я это делаю тебе для того, что вот тебе для этого вот это надо. И аналогичный случай. Практически почему-то каждый считает свою ситуацию ну, такой эксклюзивной. На самом деле все очень... Все случаи, которые вот самые такие, они уже случились. И они все описаны в писаниях. И описаны в писаниях именно это происходило, что вляпались в этой ситуации достаточно возвышенные личности. О чем это говорит? Не о моей слабости, а о силе иллюзии. Иллюзия очень сильна. Туда может попасть кто угодно, независимо от своих лычек и погон, если только он отойдет от Господа, попадает все. Отошел от этого прикрытия, все попал. Маленькая эта птичка или ты такой орел, все равно попадешь. И там описывается, как эти люди выкарабкались из этой ситуации. Вот. И поэтому духовный учитель должен рассказать такую историю, что вот так вот и так вот. Ее записали специально для этого. Вот. И все. А твое сердце, не сердце, а Господь в душе, должен определить, правду тебе говорят, неправду, не. Оно ёкает, сердце, оно, ты чувствуешь, что тебе легче становится, или тебе тяжелее, или если тебя нагружают, вот так вот. Если даже духовный учитель тебе говорит тяжелые вещи, что тебе надо вот это, вот это, вот это, но он говорит правду, и параматма это воспринимает, и они не кажутся тяжелыми. Они не кажутся тяжелыми. Но если кажется тяжело, это значит неприятие. И поэтому тут и говорится, что для чего оно нужно. Потому что никто не определит. Самозванцев сколько хочешь. А по отдельных писаний ты еще больше. Мы начали с чего? Что их попеределывать начинают. И много переделали. И географию, и время поменяли, и все, и тексты поменяли. Сколько хочешь. Где индикатор? И вот это то, что никто не может выдернуть, то, что никто не может изменить. Вот это вот тебе подсказывает.
А может быть так, что и учитель нормальный, и все нормально, но просто человек не готов, но ему кажется тяжело. Ну, а когда не
допустим, очень правильный вопрос. Очень правильный вопрос. Нормальный учитель не скажет тяжелые вещи. Почему? Смотрите, есть такое, это качество человека свайкунхи, или, то есть он определяет, кому что говорить. Он не говорит. Прабхупада никогда не нагружал вот так людей, что вот так вот они, они от него летели, как на крыльях. Всегда, в каком положении вы к нему не приходили. Он им не укорял. И вот, например, ситуация, которая описана. Кришна разговаривает с Рукмини. Рукмини это он ее это. Она в него влюбилась, и он ее из-под венца там украл. Очередную жену себе, да? И он с ней разговаривает и говорит, слушай, Рукмини, я тебе даю свободу. Хочешь? Ну, если, может, я тебе не нравлюсь, ты такая, из такой благородной семьи, к тебе там сватались, там все эти. А меня, ты знаешь, обо мне слухи какие ходят такие нехорошие. А о нем слухов там ходило всегда много, что он там не то делает. Не по шафтам. Вот. Так что, говорит, свободно. Ну, как захочешь. Она бах и в обморок упала. Потому что у нее было такое настроение, вот-вот, все, мой муж, все, ничего не надо больше. И когда ей это говорят, и Кришна сразу же сказал, о, не-не-не-не-не-не, это я так погорячился, я это рад... и сразу изменил тему и все такое. То есть надо учитывать характер того, кого мы говорим. И духовный учитель это знает. Например, если я скажу, скажем, на, ну, на таможне, мне спросят, что у тебя тут? Я говорю, та-та, бомбу вот несу. Вот. Пошутил, да? То есть, а он эту шутку не поймет, потому что он за это, он так вот будет дергаться, и он поймет, что я над ним издеваюсь. Да? Поймет. И что это мне сделает? Я на самолет точно не попаду из-за обычной шутки. Духовный учитель знает, чтобы не травмировать. То есть я этим занимаюсь, как говорят, знаете, не говори под руку, да? Слышали такое? Не говори под руку. Или, например, вот еще пример. Я же говорю, все они описаны. Господь Шива сидит, у него жена на коленке, и там какой-то святой идет и пошутил. О, ты там об отречении, а у самого женщины на коленках. Пошутил неудачно. Чем это вернулось? Эта жена превратила его в демона, появился великий такой демон Вритрасура за одну шутку неудачную. Это святой человек. Чему такие случаи нас учат? Что смотри, кому что говоришь. Как можно шутить? Почему? Как оно среагирует? Одному ты скажешь, это будет весело, другому он в обморок упадет, третьему он, ты станешь ему злейшим врагом. Из-за шутки. Из-за шутки. И поэтому духовный учитель, он знает, кому что говорить. То есть, если вы сказали, нормальный духовный учитель обладает этим качеством, кому что говорить.
Если пошутил, то уже все равно, да, уже ничего не заздели.
Не, ну я же сейчас рассказал. А Кришна пошутил, та упала в обморок. Подождите. Я это рассказываю не для того, чтобы потом мы помнили, что там Кришна, что там этот Шива. Нет. Для того, чтобы мы такие должны быть. Мы такие должны быть. И все такие, когда они выходят из тени. Тут написано, на Вайкунхе, вот вы чуть опоздали, мы читали, на Вайкунхе все жители обладают качествами Бога. Там, не на 100%, чуть-чуть поменьше. Но тени нету, нам хватает. Ну, какой же бы, если бы был Бог, если бы он такие же, как мы был. Он еще обладает тем, чем мы не обладаем. И эти проценты лишние, вы знаете, для чего нужны? Вы знаете, для чего нужны лишние проценты? Нет? Потому что у него там на Вайкунхе еще есть функции, которых нет у нас. Наслаждающийся и контролирующий. Нам этого не надо. Это главная боль, между прочим, контролировать. Это головная боль. Это ответственность. Кстати, об ответственности. Чем больше людей делает одно и то же, тем легче это делать. Потому что ответственность делится поровну. Если мы много, давай сбежим с урока все там 30 человек. Это легко, да? А один накажут, да? Накажут, причем по полной программе. А вместе не накажут. Ну как всех наказывать, бесполезно, да? Потому что наказание, оно должно быть перед кем-то, а так перед кем? Ну всех наказали, так мы еще больше сплотились, да, против этого учителя. Потом он с нами слова не скажет. Мы же тогда дружим против него. Поэтому предание Господу, это я беру 100% ответственности на себя. Никто не помощник. Ни духовный учитель, ни соратники рядом. Предание Господу – это 100% ответственность. Вообще никаких гарантий. Поэтому мы и застряли. Это легко, но вот из-за того, что страшно. Из-за того, что страшно. Как рассеивается страх? Говорите и говорите с ним. Перед лицом Господа страх убегает. Нет другого пути. Молитва называется. У нас нет задачи исправлять предыдущие эти грехи.
Просто больше не шутить, да?
Больше не шутить, да. Надо просто изменить направление и все. И процесс таков, что нам сразу становится хорошо. Мы только идем в сторону исправления, нам становится хорошо сразу. Не когда-то, в светлом будущем при коммунизме, как нам обещали, а сразу. Путь этот сам радостен становится. Потихонечку прям вот отвалится, то, что прям не легче, все думают, да, у тебя еще, а я прямо чувствую, что прям... И в этом тоже, кстати, есть смысл. Почему? Потому что если вот глубоководную рыбу вытащить на поверхность, она взрывается, знаете, лопается. Если нам сразу раз на Вайкунг, ну там бах и лопнет. Вот так вот. Я хочу зачитать, насколько это возможно и насколько это где-то я видел. Ага. А, нет, не здесь. Что в человеческом теле это очень здорово возможно. О! Опять же, описание Царства Бога, песнь 3, глава 18, текст 34. 24, извините. Прочитаю текст. Господь Брахма сказал, дорогие полубоги, совет у них там, да, планерка. Дорогие полубоги, человеческая форма жизни столь важна, столь ценна, что даже мы стремимся родиться людьми, ибо только человеку дано в совершенстве постичь смысл религии. Представляете? Не полубогам. Им просто не до этого. И обрести совершенное знание. С ума сойти, да? Творец Вселенной говорит, у человека больше шансов. Совершенное знание. Если живое существо, получившее человеческое тело, не сумело постичь природу Верховной Личности Бога и его обители, это означает, что оно находится под сильным влиянием внешней энергии Господа. Ну, то есть материя. Внешней энергии Господа, то есть материя. А теперь Прабхупада что пишет? Комментарий. В этом стихе Брахма же резко осуждает тех людей, которые не проявляют никакого интереса к Верховной Личности Бога и его трансцендентной обители Вайкунтхе. Родиться человека мечтает даже сам Брахмаджи. Материальные тела Брахмы и других полубогов гораздо совершеннее человеческих. И тем не менее полубоги, в том числе и Брахма, стремятся родиться среди людей, потому что только в человеческом теле живое существо может обрести трансцендентные знания и достичь высшей цели религии. Вернуться к Богу за одну жизнь невозможно, но живое существо, которое получило человеческое тело, по крайней мере, может понять, в чем заключается смысл жизни и начать действовать в сознании Кришны. Человеческое тело называют величайшим даром, ибо оно является тем кораблем, который можно пересечь океан неведения. Духовного учителя принято считать опытным. Тут должно быть написано капитаном. Капитаном, да. Который правит этим кораблем. А знания, почерпнутые из священных писаний, попутным ветром, помогающим пересечь океан неведения. Человек, который не пользуется возможностью, по сути дела совершает самоубийство. То есть священное писание – это попутный ветер. Быстрее помогает. Если есть возможность. А раньше не было возможности. У кого книжку эту находили, в тюрьму сажали. Есть возможность. Попутный ветер. Сейчас бриз такой пошел. Духовный учитель, пожалуйста. Есть. Совесть уже при всех есть, да? Не отнять. Вайкунха. Ну, надо заканчивать, уже 10-й час.